Лариса Васильевна, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, сегодня достаточно интересная и, с другой стороны, сложная для восприятия наших слушателей тема – это инвестиционные программы в тарифном регулировании. Что такое тарифы, знают все. А что такое инвестиции и инвестиционные программы в данном случае, вот в контексте вашей сферы?
Ну, наверное, здесь важно начать в то, что как бы у нас есть текущие затраты, эксплуатационные затраты, в принципе, на которых строится деятельность ресурсоснабжающих организаций. Неважно, это тепло, вода, электрика, либо это газ. В принципе, аналогичный подход везде. То есть у нас есть эксплуатационные затраты. Это на то, что нужно организации для того, чтобы содержать объекты коммунальной инфраструктуры в надлежащем виде. То есть содержание работников, ремонтные работы, амортизационные отчисления, административно-управленческие расходы, ну и другие, да. А есть другая категория расходов, так называемые инвестиционные. Что же это такое? Вообще инвестиционная программа – это совокупность мероприятий, направленных на реконструкцию, модернизацию объектов капитального строительства. То есть о чем это говорит? Если ремонт, он не влияет на балансовую стоимость объекта, то любые инвестиционные вложения, они увеличивают именно балансовую стоимость объекта. То есть основных средств становится больше, они становятся дороже, компания становится перспективней, показатели ликвидности у нее увеличиваются, ну и в целом влияет на финансово-хозяйственную деятельность. А вообще это просто совокупность мероприятий, направленных на соответствующую модернизацию, реконструкцию, но важно с получением определенных эффектов. То есть обязательная инвестиционная программа, она должна быть направлена на достижение каких-либо показателей, будь то улучшение износа или стабилизация износа, снижение, например, условного топлива, если это теплоснабжение, удельного расхода электроэнергии, если это водоснабжение или водоотведение, да? Снижение потерь в сетях, если идет речь о реконструкции сетей. То есть вот обязательно должно быть эти две вещи взаимоувязаны. И, ну, наверное, вторая часть, которая, да, за счет чего же это может финансироваться, где это должно быть, да, у нас есть инвестиционная программа, у нее есть определенные источники финансирования. Их можно разделить как на тарифные, так и нетарифные. То есть тарифные – это которые непосредственно влияют на величину тарифа, но нетарифные, они, соответственно, не влияют на величину тарифа. Если говорить подробнее, тарифные, но в большей степени, какой источник используется? Это амортизационное отчисление. То есть на каждый объект у нас начисляется амортизация. По своей сути, если мы даже, ну говоря простым языком, обратимся к любому учебнику экономической теории, амортизация у нас должна быть направлена на обновление основных средств. Так и здесь. То есть у нас амортизация должна быть целевой. И мы как регион, например, если рассматривать все наши субъекты Российской Федерации, Татарстан является лидирующим здесь, который в принципе, обеспечило это целевое направление амортизации, а амортизация в тарифах – это порядка, ну что на цифры переводить, это больше 1,5 миллиардов рублей в год. То есть она и так учитывается в тарифах. Это потому что амортизация, она по методикам, по всем, опять же, будь то любая коммунальная услуга, она по правилам бухгалтерского учета так и так учитывается в тарифе. Но важно, чтобы она была направлена целевым образом, и мы получили за счет этого источника, чтобы он работал, чтобы были показатели. И вот именно у нас в Татарстане мы это целевое назначение практически обеспечили, хотя нормативного документа, который бы регламентировал, что она целевая, до сих пор еще нет. Он пока в проекте, и в других регионах это не работает. То есть там регулятор не может обязать ресурсоснабжающие организации направлять этот источник. Вот такая проблема, она, конечно, существует еще.
Вот эта тема, о которой мы с вами сейчас говорим, она всегда поднимается в том числе и на коллегиях Госкомитета по тарифам. И у нас бывали вот вопросы от слушателей, когда звучали репортажи с этих коллеги. А, то есть, да, мы поняли, будут еще больше, там, например, вот трубы чинить или что, а это значит, у нас цены, например, поднимутся. Вот все-таки на данный момент связь какая есть между размером тарифов на тот или иной вид услуги, да, и средствами, которые направляются на обновление? Вот.
Угу. Ну, влияние, конечно, есть. Вот мы как раз проговорили про первый источник, вот амортизация, да, здесь она на тариф не оказывает влияния ввиду того, что она и так в тарифе. Мы просто обеспечим ее целевое направление. Второй источник тарифный – это нормативная прибыль, то есть можно прибыль на капвложение назвать, чтобы было более понятно. Угу. Вот прибыль на капвложение, она уже непосредственно будет влиять на увеличение тарифа. Но прибыль на капвложение, она дается не всем, она дается единичным организациям, которые отработали, у которых схема, например, водоснабжения, теплоснабжения в порядке, у которых своевременно выдано техническое задание от органа местного самоуправления, у которых надлежаще сформирована инвестпрограмма. Там уже к показателям более серьезные требования. То есть показатель должен быть с хорошим эффектом. Например, мы вкладываем в прибыль, но при этом через год, там, 3 года или там, 5 лет, ну, в зависимости от того, насколько это мероприятие предусмотрено и насколько оно разделено, мы получаем хороший эффект уже в экономии какой-либо эксплуатационной статьи затрат. И, в принципе, там, в течение реализации инвестпрограммы этот показатель, он должен стабилизироваться. Да, мы на 5 лет увеличиваем на какую-то сумму, это, ну, пусть это 1%, например, в тарифе, либо там это 5% дополнительно в тарифе, но через 5 лет мы получаем экономию, например, по статье газ, либо по статье электроэнергия, либо по статье ремонт, и тем самым мы как бы эту прибыль компенсируем. Вот о чем как бы речь. Поэтому влияние, да, оно есть, но оно такое, скажем, на краткосрочный период, да, а дальше уже эта стабилизация идет за счет достижения того или иного показателя, и ситуация стабилизируется. Но дальше, если еще говорить, да, у нас есть такой источник, как техприсоединение. Наверное, вот тоже для многих непонятно, что же это такое техприсоединение. Понятно, что в большей степени, если мы обратимся к бизнесу, они все обладают. Для них это важно, они построили магазин, школу, многоквартирный дом и так далее. Его нужно подключить к сетям воды, тепла, электрики, газа. И везде мы устанавливаем плату за технологическое присоединение. Это тоже источник инвест-программы, потому что он позволяет создать новые сети, новые объекты в коммунальной инфраструктуре, потом которые в дальнейшем будут также на балансе организации, она будет их эксплуатировать, и они более качественные, они более новые, они с хорошими показателями эффективности и так далее. Да? Вот. Что касается именно с точки зрения населения, население у нас тоже подключает индивидуальное жилищное строительство, да, есть какие-то дома или там, ну, не знаю, мелкий там, средний бизнес, кто-то тоже может как индивидуальный предприниматель создать и обеспечить это подключение. Там тоже есть, просто там уже не индивидуальная плата, а стандартизированная ставка. Тоже как бы он оплачивает, соответственно, получается некий участок сети, он получил ресурс, а ресурсоснабжающая организация получила объект. Вот. Ну и, конечно, есть нетарифные источники, это такие как кредиты, средства заемные от главной организации, например, там бюджетные средства сейчас разрешено тоже софинансирование использовать, а доходы от нерегулируемых видов деятельности, например, вот сейчас для примера приведем, что у нас практически все водоканалы и прочих потребителей собирают плату за негативные воздействия там, где потребитель не может доказать, загрязнены у него стойки сливаются, либо нет. То есть у него нет колодца, он не сдает соответствующую декларацию и не может подтвердить, какого качества у него стоки. И поэтому он оплачивает водоканалу дополнительный размер расходов. Вот, пожалуйста, дополнительный источник для того, чтобы куда-то пустить с точки зрения улучшения экологических уже параметров. Вот такие есть нетарифные источники.
Вот вы сказали, что в других регионах, в отличие от Татарстана, регулятор не может влиять на ресурсоснабжающие организации в плане вот формирования инвестпрограмм, правильно поняла?
Да, да, все да. Верно.
А в Татарстане как это удается?
Ну, мы планомерно эту работу ведем, ну, практически 10 лет уже. Начинали мы с крупных организаций. Ну, в большей степени что это было? Это была доказательная база, что амортизация целевая, что ее нельзя направлять на выплату зарплаты, на погашение каких-то иных расходов, да, не связанных именно с обновлением, модернизацией. Начиналось все с того, начиналось сначала с отчетных таблиц. А как же целевым образом тратится амортизация? Потому что, например, многие организации просто тупо ее накапливают. Например, они говорят, а нам сейчас ничего не нужно делать. Они годами ее копят, а потом может случиться так, что этот ресурсник ушел, а вместо него пришел другой, а где тогда деньги? Они ведь фактически были собраны. И вот этой доказательной базой поэтапно, постепенно, сначала отчетами, потом уже мы как бы начали проводить работу, потому что нужно это закрепить документально. Мы стали закреплять эти мероприятия документально в инвест-программе. Ну, что, в принципе, наверное, в большей степени наводит порядок и для организации, и в том числе для потребителей, которые... Потому что инвестка, она в открытом доступе. Она контролируется, мониторится. Каждый житель может открыть, посмотреть. Там, если это тепло, мы устанавливаем. Воду, канализацию Министерство строительства устанавливает. Энергетику устанавливает Министерство промышленности. У всех она в открытом доступе. И каждый может посмотреть, а что же делается. Может быть, там на моей улице что-то делается. А может быть, там есть возможность написать комментарии, чтобы, например, что именно где я живу, там в плохом состоянии, да, сети, как-то порекомендовать. Mm-hmm. Ну, это же и есть общественное обсуждение. То есть мы видим отклик со стороны и учитываем это, когда организация приносит мероприятие, орган местного самоуправления видит это общественное обсуждение, он формирует на основе этого техзадание и, соответственно, какое-то мероприятие необходимое именно там жителям, например, какого-то поселка, оно может быть включено и сделано, и получить желаемый эффект. Ну вот работа, она была трудоемкая, непростая, сразу можно сказать, потому что многие ресурсоснабжающие организации не всегда идут навстречу, но те, кто понимает сам вот этот эффект от амортизационных отчислений, что их основной смысл, ну, потому что даже если куда-то в суды идти, это обновление, ее нельзя тратить на другое. То есть либо ты отчитываешься, да, там, документально, там, еще как-то мы перепроверяем, то гораздо проще закрепить в инвест-программе. Вот мы показали, какой эффект может с этого иметь организация.
Ну,
вот это немаловажно.
Алгоритм, да, достаточно, да, да, эффективен.
Конечно.
Ну вот, возвращаясь к коллегиям, и, угу, да, это именно коллеги была, просто меня потрясло, это недавней коллеги, не в январе была она раньше, угу, что не буду называть этот город, но он в Закамской зоне, что там изношенность труб 97-98, что ли, процентов. Я даже не знаю, какая инвест-программа может спасти вот эту систему.
Ну, я поняла, про какой город вы, угу, говорите, да. По мне, так там неэффективное управление. То есть, ну, нельзя на одной услуге оставлять от 3 до 4 ресурсоснабжающих организаций. Все-таки, когда это в одних руках, и от начала выработки тепловой энергии и до реализации конечного продукта потребителям должна быть все-таки одна организация с определенными показателями на той или иной стадии выработки технологического процесса. А когда у нас горячая вода в одних руках, тепловая энергия в других руках, еще она проходит по магистральным сетям третьей организации, выработкой занимаются две станции, тоже с определенными собственниками. Но вот, к сожалению, за 5 лет с момента как бы этого дробления, с 2019 года это произошло, ну вот такой коллапс и к этому и приводит все. Вот, по мне, так это неэффективное управление. И здесь нужно... В первую очередь, из-за чего это случается? У нас есть документ, да, это схема территориального планирования. То есть то же самое, из нее истекает схема теплоснабжения. Вот в схеме теплоснабжения все должно быть зафиксировано, кто за что отвечает, как отвечает. А когда вот такие несбалансированные решения принимаются, к сожалению, вот, ну, имеем сейчас, что имеем. Опять вы правильно говорите, что только за счет тарифа починить там, скажем так, 100% износ, но это просто невозможно, это он должен вырасти, я не знаю, там, в 3 раза для того, чтобы мы это все в тариф уместили. Поэтому здесь как бы было принято решение все-таки сбалансировать, то есть горячую воду и, соответственно, передача тепловой энергии, она все перешла в одни руки. То есть она перешла, как и нужно было ранее, в единую теплоснабжающую организацию, которая аккумулировала сейчас все магистральные сети, все ЦТП, все квартальные сети, и она уже видит, где что нужно именно сбалансировать, чтобы уменьшить потери, чтобы уменьшить удельники, где больше всего этот износ, да, где более всего критичная эта ситуация. Ну и уже вложено больше 1 миллиарда бюджетных денег. Понятно, что здесь без бюджетного вливания просто бы не обошлось, но тем не менее еще вот по словам города, порядка 1,5 миллиардов требуется, чтобы навести там порядок. И вот сейчас как раз на 2025 год у нас в тарифе по городу Нижнекамску предусмотрено прибыльно-капитальное вложение порядка 152 миллиардов. При этом тоже рассматривается включение этих мероприятий в программу модернизации коммунальной инфраструктуры, инициированную и на федеральном уровне, и на республиканском уровне. Вот, пока там о суммах финансирования до конца не распределены средства, но я знаю, что там есть мероприятия по городу Нижнекамск. Ну и мы надеемся, что все-таки к 30-му году, а может быть и ранее, орган местного самоуправления рассчитывает, что за 3 года они наведут как бы порядок, но будем надеяться, что и показатели улучшатся, и система станет надежней.
Ну, вот вы озвучили, да, этот город, но если говорить о других муниципалитетах, в разных ситуациях они находятся. Понятно, что городу-миллионнику, наверное, с одной стороны сложнее там и возраст различный у этих труб, а с другой стороны и финансовый кошелек совсем другой, он побольше, чем, например, у маленького муниципалитета, у которого тоже есть и возрастные системы, и при этом доходы совсем маленькие. Вот вы упомянули, да, эту программу модернизации коммунальной инфраструктуры, и это, наверное, вопрос, может быть, даже больше к Минстрою, но Госкомитет ведь в гуще событий находится. Вот какие перспективы вообще перед жителями нашей республики? То есть планируется масштабное обновление инфраструктурных систем и... Вот, ну, вообще, планируется, то есть что? Да, хорошее, светлое будущее.
Да, программа все-таки она достаточно колоссальная, потому что здесь же идет речь не только о федеральной программе, да, в рамках нацпроекта, да, то есть там будет федеральное финансирование. Ну и в дополнение к федеральным программам на уровне республики, РАИС Республики Татарстан Рустам Нургалиевич Миниханов дополнительно к федеральному финансированию также предусматривает реализацию республиканской программы, которая составит порядка 10 миллиардов. То есть суммы колоссальные. Плюс к этим двум программам у нас еще есть обязательства по внебюджетным источникам, куда как раз и входит тарифный источник. Там тоже сумма порядка 1 миллиарда в тарифах будет, конкретно под программу модернизации коммунальной инфраструктуры. Что там учтено? Там идут основные, которые аварийные объекты, да, которые более подвержены износу, в которых, ну, большее количество потерь формируется, которые на сегодняшний день неэффективны. Вот, поэтому плюс эти деньги будут на это финансирование будет на особом контроле, но, по крайней мере, мы, как регулятор, будем отвечать за внебюджетные источники, то есть за тарифные. А вот у нас выстроена, ну, целая программа контроля и мониторинга. Сейчас заключается даже меморандум между Республикой и Минстроем Российской Федерации с определенными условиями выделения внебюджетных источников и соответствующим контролем этих денежных средств. Поэтому контроль будет здесь достаточно жесткий. То есть все процедурные моменты, закупочные процедуры, они уже идут. И с началом завершения отопительного периода уже ресурсоснабжающие организации должны будут выйти на соответствующие работы. Ну и, соответственно, летом, к концу лета, они должны будут все строительно-монтажные работы завершить.
Очень оптимистичные перспективы. Надеемся, что результаты будут такими же.
Мы тоже очень на это надеемся, потому что программа, она не краткосрочная, то есть это не на 1 год, программа до 30-го года, и, в принципе, там показатели, что мы должны выйти на 2-3% замены сетей ежегодно от общего количества. Если мы на такой показатель перспективный выйдем, то, в принципе, это позволит стабилизировать все износы и дальше уже реализовывать и существовать всех параметров, которые мы достигнем до того периода.
Спасибо, Лариса Васильевна, что пришли, рассказали. И надеемся, что слушатели тоже свои вопросы будут присылать к нам на радио, потому что это касается каждого. Спасибо, до свидания.
Спасибо, до свидания.